Предисловие для родителей. Очень немногие ученые удостаиваются чести попасть на страницы школьных учебников. Николай Вавилов как раз один из них. По масштабу свершений и широте мысли мало кто мог и может с ним сравниться. Удивительно, что учебники все время приводят портрет Вавилова и карту с разноцветными центрами происхождения культурных растений и вместе с тем мало объясняют самую суть, истинную значимость его открытий. А еще у нас в голове строятся четкие ассоциативные ряды. Павлов – рефлексы, Мечников – иммунитет, Вернадский – биосфера, Вавилов – селекция. Или генетика. Или география. Или все сразу. Не укладывается он в рамки какой-то одной дисциплины. Вавилов был междисциплинарным еще до того, как это стало трендом в науке. Но учебники ни про это, ни про таланты Вавилова как организатора не рассказывают. Он мог превратить скромную лабораторию в целый институт. Однако об этом, будьте добры, читайте в каком-нибудь биографическом сочинении. Правда, в большинстве таких сочинений нас ожидает тягостный рассказ, проникнутый не радостью открытия и духом свершений, а ожиданием трагической развязки, страшного финала жизни Николая Ивановича. Вавилов стал современной иконой борьбы за научную истину. Он – Галилей нашего времени. Вспоминая Галилея, в первую очередь представляют не оковы на ногах, а телескоп, направленный в небо. Однако с Вавиловым все наоборот. А ведь его жизнь – яркая, полная приключений, невероятный источник вдохновения. Искать и отстаивать научную истину, быть смелым и преданным делу – не рецепт трагедии, а верный путь к тому, чтобы сделать мир вокруг лучше. Поэтому мне хочется, чтобы дети познакомились с биографией замечательного ученого Николая Вавилова как можно раньше. Его творческий путь – ярчайший пример того, что собой представляет наука и какой она должна быть. Предисловие для детей. В начале XIX века в Англии жил священник и ученый по имени Томас Мальтус. Он следил за ростом населения нашей планеты и отметил, что он идет не по дням, а по часам. В прямом смысле. Мальтус рассчитал, что если исчезнут войны и эпидемии, каждые четверть века количество людей на Земле будет удваиваться. Однако производство продовольствия такими темпами не растет, а значит, рано или поздно люди станут голодать. На протяжении двух веков появлялись все новые и новые пророки, вооруженные расчетами и предрекающие скорый крах цивилизации, которую будет невозможно прокормить. Во времена Мальтуса на Земле жило около 1 миллиарда человек, и священник был бы в ужасе, узнав, что сейчас нас уже 8 миллиардов. «Да что же вы едите?» — спросил бы Мальтус. Сельское хозяйство за 200 лет изменилось до неузнаваемости. Да и 100 лет назад оно еще было совсем другим. Именно тогда жил герой этой книги. Человек, который не верил в страшные прогнозы. Верил он в науку, благодаря которой голод будет искоренен навсегда. Звали этого человека Николай Иванович Вавилов. Тысячи лет люди одомашнивали растения и животных практически вслепую. Вавилов же взял на вооружение науку о наследственности, генетику, и этим изменил облик сельского хозяйства. Возможно, ты еще встретишься с этим выдающимся ученым в своих учебниках биологии, увидишь на одной из страничек его доброе, неизменно улыбающееся лицо, а рядом скупую горстку фактов. Я понимаю авторов учебника. Ох, как непросто охватить личность такого масштаба. Генетик, селекционер, путешественник, блестящий организатор и просто необычный человек, живший в необычное время. На примере яркой жизни и творчества Вавилова мне хотелось бы рассказать, как работает наука. Каждая идея — это цепочка событий и фактов, понять которую может лишь пытливый ум. Наука – всегда кропотливый труд, размышления и озарения. случайность и необходимость, муки поиска и радость открытия. Наука — это приключение. Детство и юность. Родился Николай Вавилов в 1887 году в семье предпринимателя Ивана Ильича Вавилова. Иван Ильич совсем не хотел растить ученого. Он, сын крепостного крестьянина, поднявшийся от посыльного мальчишки до директора крупной мануфактуры, видел в сыне преемника на коммерческом поприще и уж точно не ученого. По иронии судьбы, и трое других детей Ивана Ильича пошли в науку. Сергей стал физиком, Александра — врачом-бактериологом, Лидия выбрала микробиологию. Говоря современным языком, Иван Ильич был эффективным менеджером, потому дела на мануфактуре шли в гору. И хотя в семье Вавиловых был достаток, жили они без показного шика. Единственное, что бросалось в глаза среди скромной обстановки дома — книги. Много книг. Издания по всевозможным отраслям науки на разных европейских языках заполняли детскую часть особняка. Иван Ильич много занимался самообразованием и слыл интеллигентным человеком, поэтому ценил и поощрял любознательность. Застать юного Колю за чтением было обычным делом. Среди книг обитали папки с гербариями, засушенные насекомые, микроскоп. Правда, этим научные увлечения Николая не ограничивались. Однажды вместе с братом Сергеем они решили в домашних условиях получить озон. Закончилось все взрывом и серьезной травмой глаза у Николая. Иван Ильич на все эти увлечения до поры до времени смотрел спокойно и, лелея надежду о Николае-бизнесмене, отдал его учиться в Московское коммерческое училище. Там, между тем, очень хорошо преподавали естественные науки. Николай не то что не забросил свои интересы, наоборот, организовал дома импровизированную физико-химическую лабораторию. Преподаватели училища водили студентов на лекции в Политехнический музей и на различные экскурсии и увлеченно пропагандировали исследования Петровской сельскохозяйственной академии. Все это направило юного Николая на путь ботаники и селекции. Отец был не рад выбору Николая, но тот уже с детских лет отличался боевым нравом и умел отстоять свое мнение, а потому споры ни к чему не привели. Иван Ильич сдался, благословив поступление сына в Петровскую академию. О селекции в двух словах. Слово «селекция» встретится в этой аудиокниге нам не раз. В переводе с латинского оно означает попросту «отбор». Отбирает человек растения и животных с полезными для него свойствами и в процессе может многократно их усилить или получить совершенно новое сочетание. Наши далекие предки, изобретая сельское хозяйство, вели отбор практически бессознательно, лишь отмечая, что качество потомков напрямую зависит от качества родителей. Очевидно, что из семян растения с крупными плодами могут вырасти обладатели столь же крупных плодов. Когда характерное свойство закрепляется у группы растений, то ее можно называть сортом. У животных это будет порода. Всего лишь 3 столетия назад люди начали проводить скрещивание между сортами и разными видами, получая гибриды. Так появилась возможность создавать и закреплять новые комбинации свойств, грамотно распоряжаясь генетическим разнообразием скрещиваемых растений и животных. За работой селекционеров и плодами гибридизации, в прямом смысле, внимательно следил Чарльз Дарвин, который и сам был селекционером и разводил голубей. Он понял, что аналогично искусственному отбору, осуществляемому человеком, в природе тоже существует отбор, но бессознательный, естественный и потому требующий очень много времени. В данном случае селекционером являются условия внешней среды. Дарвин мудро отметил, что благодаря изменчивости организмов у отбора появляется материал, с которым можно работать, индивидуальные вариации. Наследственность же сохраняет и закрепляет изменения в череде поколений. Созданная Дарвином теория эволюции путем естественного отбора объяснила, как появляются новые виды, и полностью изменила биологию. Однако Дарвин, как и большинство его современников, не смог решить загадку наследственности. Почему признаки родителей не смешиваются и не растворяются в потомстве? На помощь эволюционной теории пришла генетика, но случилось это не сразу. Голодная планета. Почему из всего многообразия биологических направлений Вавилов выбрал именно сельское хозяйство? Давай взглянем на производство продовольствия в начале XX века. Например, урожайность зерновых культур в развитых странах была в 3-4 раза ниже, чем сейчас, а в колониях, на которые тогда был поделен мир, и того хуже. Колониальные владения империй постоянно жили впроголодь. Так, Индия в конце XIX – начале XX века регулярно страдала от чудовищного голода, уносившего миллионы жизней. Российская империя на этом фоне выглядела не менее печально. Огромная аграрная страна, казна которой больше, чем наполовину пополнялась с продаж зерна, едва могла прокормить себя. 100 миллионов гектаров, засеянных разными культурами, в три раза больше, чем все поля Германии и Франции вместе взятые, обрабатывались примитивно, почти не использовалась механизированная техника и не вносились удобрения. Как результат, урожаи зерновых и картофеля в Российской империи были скудные, в среднем на 50-70% ниже, чем в европейских странах и США. При этом главные жители империи – крестьяне, около 80%, и их основная еда, в отличие от европейцев, – хлеб да картошка. Хуже того, в кругах ученых-агрономов к растениеводству относились не как к науке, а скорее как к искусству. Справлялись же крестьяне веками без всякого научного метода. Стоит ли говорить, что при таком подходе сельское хозяйство всецело зависело от капризов природы? Из-за ранней зимы, а потом летней засухи и последовавшего за ними неурожая, в 1891-1892 годах разразился голод, который стал причиной сотен тысяч смертей. Голод по империи прокатывался и раньше, но тот стал грозным предупреждением: или в сельском хозяйстве России произойдут решительные перемены, или новых катастроф не избежать. Вавилов остро чувствовал дух времени. Он осознавал, что накормить родную страну и весь мир возможно лишь полностью изменив подход к селекции. А для этого необходимо изучить растительные богатства Земли и найти в них необходимые генетические ключи к новым сортам. Учеба в Петровке. Московский сельскохозяйственный институт, по старинке называемый всеми Петровской академией или попросту Петровкой, был для царской России необычным, очень демократичным вузом. Профессора и студенты академии общались как добрые знакомые. В момент поступления туда Вавилова там обучалось около 300 человек, и все друг друга знали. Атмосфера Петровки, наполненная наукой, пришлась Николаю по душе, и он со своей неуемной энергией сразу погрузился в учебную и общественную жизнь академии. Уже в это время начинают проявляться организаторские способности Вавилова. Он стал одним из основателей кружка любителей естествознания и сделал его преуспевающим сообществом активных молодых ученых. Будучи только второкурсником, он смог организовать свою первую экспедицию на Кавказ, чтобы собрать там коллекцию растений для академии. Любопытно то, что члены кружка самостоятельно постигали основы генетики и даже старались популяризировать ее. Как мы скоро увидим, это было непростым делом. Некоторые из замечательных ученых, преподававших в академии, особо повлияли на молодого Вавилова. Работая в лаборатории выдающегося химика Дмитрия Прянишникова, Николай Иванович впитал принципы научной строгости. Под руководством Семена Ростовцева он увлекся изучением болезни растений и применил полученный опыт для создания впоследствии учения о растительном иммунитете. Но, пожалуй, больше всего на Вавилова повлиял Дионисий Рудзинский, которого по праву можно считать пионером русской селекции и семеноводства. Раньше семена просто сортировались, а он стал учитывать родословную растений, как это было принято на лучших зарубежных станциях, и организовал на научных принципах первый в империи селекционный питомник. Вавилов усвоил у Рудзинского не только методы экспериментальной селекции, но и воспринял идеи о важности изучения наследственности растений. Уже в 1912 году, всего через два года после окончания Петровки, в лекции «Генетика и ее отношение к агрономии» Вавилов впервые поставит вопрос о том, что эта молодая наука может дать сельскому хозяйству. Законы Менделя. Почему потомки всегда отличаются от родителей, и одни черты не вытесняются бесследно другими, долгое время оставалось загадкой. В 1860-х годах ее смог разгадать чешско-австрийский монах и по совместительству натуралист-любитель Грегор Мендель. В кропотливых опытах на зеленом горошке он обнаружил, что признаки наследуются в виде отдельных единиц. Он правильно догадался, что за каждым признаком всегда стоит один ген. Хотя Мендель не использовал понятие «ген», но в своих рассуждениях он был к нему очень близок. Каждый признак может быть доминантным или рецессивным и существовать в нескольких вариантах, их называют аллелями. Так, если скрестить высокорослое и низкорослое растение, то их потомки, гибриды первого поколения, будут высокорослыми, так как доминирует именно этот признак. При скрещивании гибридов первого поколения между собой четверть потомков окажутся низкорослыми, то есть произойдет расщепление в соотношении 3 к 1. Получается, что рецессивный признак низкорослости никуда не делся и будет проявлять себя еще не раз. Это важное наблюдение показывает, что случайные вариации внутри вида не растворяются, а постоянно присутствуют и потому могут стать материалом для естественного отбора. Но точно так же эти скрытые генетические ресурсы может использовать и селекционер. Мы не учли, что наши условные растения отличаются не только ростом, но и размером плодов. Если брать это в расчет, то мы увидим, что оба признака наследуются независимо. Сегодня мы знаем, что ген – это последовательность букв нуклеотидов в молекуле ДНК. Нити ДНК собраны в хромосомы, а потому логично, что гены, ответственные за разные признаки, могут оказаться в разных хромосомах и будут наследоваться без оглядки друг на друга. Эти три наблюдения, ставшие законами единообразия гибридов первого поколения, расщепления во втором поколении и независимого наследования, были революционными. Но по горькой иронии, ни Мендель, ни его современники не смогли оценить по достоинству их важность. Ключи к наследственности и будущие инструменты селекционеров оказались забыты на 30 лет.